говорит Радио Свобода. Россия объявила о прекращении поставок природного газа на Украину. В секторе Газа в результате израильского авиаудара уничтожен один из лидеров группировки «Хамас». Резко девальвирован курс белорусской национальной валюты. Чехия заняла пост председателя Европейского Союза. Какие елки, искусственные или живые, предпочитают россияне? Эти и другие темы в информационной программе «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 января. Концерн «Газпром» полностью прекратил поставки газа потребителям Украины. Об этом объявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Господин Куприянов утверждает, что украинская делегация, прибывшая на переговоры 31 декабря, не имела мандата на подписание договора с «Газпромом», и ровно в 10 часов утра 1 января поставки российского газа на Украину были прекращены. Тему продолжит Карен Агамиров.
С 1 января поставки газа на Украину прекращены, проинформировал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
С 10 часов утра поставки для Украины сокращены на 100%. Поставки газа через территорию Украины для экспорта увеличены. Главная проблема далеко не в том, что мы не сходимся в оценках стоимости газа, а в том, что делегации «Нафтогаз Украины» просто не было мандата на то, чтобы подписать новый контракт.
Но даже если бы этот мандат и был, стороны вряд ли бы договорились. Переговоры по сути своей зашли в тупик, констатировал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Несмотря на устные заявления Киева, «Газпром» так и не увидел денег на своем счете. С учетом отсутствия подписанного контракта, у «Газпрома» нет никаких юридических оснований поставлять газ за пределы таможенной территории Российской Федерации. «Газпром», подвел черту Миллер, в полном объеме на 100% прекращает поставки газа на Украину. Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на украинской стороне. На предложение России покупать газ по действительно льготной цене $250 за 1000 кубометров, Украина ответила отказом. При этом
«Газпром» в полном объеме продолжит поставку газа для своих потребителей в Европе. У нас есть действующий транзитный контракт. Что касается поставок газа на Украину, то с учетом отсутствия подписанного контракта у «Газпрома» нет никаких юридических оснований поставлять газ за пределы таможенной территории Российской Федерации. Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на украинской стороне.
Ну а если все-таки поставка газа возобновится?
В связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставки газа в 2009 году по цене $250, «Газпром» будет осуществлять поставку газа на Украину с января месяца по рыночной европейской цене $418 за 1000 кубометров.
Премьер-министр России Владимир Путин проанализировал ситуацию в сравнении.
Среднеазиатские республики с 2009 года перешли на продажу газа по мировым ценам. И сам «Газпром» приобретает этот газ по цене в среднем за $340 за 1000 кубов. Если мы к этому еще прибавим транзит, то цена этого газа для Украины была бы примерно $380 за 1000 кубов. Компания «Газпром» предложила украинским партнерам продавать газ за $250. «Газпром» сделал такое очень льготное предложение. Несмотря на это, украинские партнеры отказываются от подписания и этих договоренностей, и этого контракта.
«Мы считаем, — сказал Путин, — что любой наш партнер не должен быть поставлен в положение, когда он не сможет вообще платить за наш товар». Похожая ситуация с перекрытием вентиля была 3 года назад, в 2006-м. Однако сейчас Киев не начал отбор газа из магистральных газопроводов, по которым через территорию Украины российское топливо идет на экспорт в Европу. Напомним, что в конце ноября президент России Дмитрий Медведев потребовал взыскать с Украины газовый долг в $2,4 млрд. 18 декабря в «Газпроме» заявили, что Украина вряд ли сможет перечислить необходимую сумму до конца 2008 года, что и произошло. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Такова российская позиция. Официальный Киев ее не разделяет, однако выражает надежду, что газовый спор с Россией будет все-таки урегулирован в течение ближайших 6 дней, а правительственная делегация Украины сейчас находится в поездке по странам Европейского Союза, где обсуждает ситуацию с транспортировкой российского газа через украинскую территорию в страны ЕС. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
С объяснением позиции Киева по газовому спору с Москвой направил письма европейским лидерам и президенту США, глава украинского государства Виктор Ющенко. 31 декабря делегации Украины и России так и не смогли договориться об условиях нового газового контракта. Как заявляют в компании «Нафтогаз Украины», московские переговоры были прерваны по инициативе российской стороны. Камнем преткновения являются ценовые параметры контракта на 2009 год. До подписания этого документа Россия отказывается поставлять газ на Украину. В интервью национальному телевидению президент Ющенко выразил надежду, что украинско-российский газовый конфликт будет разрешен в ближайшие дни. При этом он назвал заведомо убыточным для государства предложение, озвученное руководством «Газпрома» еще до Нового года.
Цена на газ в России и Украине выросла за
покупку. Цену на российский газ предлагают увеличить до 250 долларов за 1000 кубометров, что примерно на 30% больше нынешней стоимости. В этом случае и тариф на транзит российского топлива через украинскую территорию должен подняться на те же 30%.
На те же 30%.
Существенно повышая стоимость газа, российские власти выступают категорически против увеличения тарифа на его транзит, который на Украине более чем в 2 раза ниже, чем в некоторых соседних государствах. Например, Словакии Россия платит 4 доллара, а Украине только 1,7 доллара за 1000 кубометров газа на 100 километров. Россияне отказываются обсуждать этот вопрос, поскольку считают, что цена транспортировки газа через Украину зафиксирована в отдельном контракте, срок действия которого заканчивается только через 2 года. Пока неизвестно, когда состоится новый раунд украинско-российских переговоров. Из-за прекращения поставок российского газа второй день Украина использует резервные запасы своего голубого топлива из подземных хранилищ. Этих запасов может хватить на 2-3 месяца, говорит глава компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.
Все потребители Украины будут с газом, но в состоянии обеспечить собственную страну потреблением газа и в состоянии обеспечить полностью прокачку российского газа для потребителей Европы.
В связи с технической необходимостью обеспечения прокачки топлива объемы транзита сейчас сокращены на 21 миллион кубометров в сутки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоги 2008 года глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 4 января в час дня. Какие события оказались самыми важными? Кого называют человеком года? Чего ждут граждане страны в новом году? В гостях у «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», пятница, 2 января. Теперь о ситуации на Ближнем Востоке. Боевые столкновения между израильскими войсками и боевиками, контролирующие сектор газа группировки «Хамас», продолжаются, а международные наблюдатели выражают крайнюю озабоченность в связи с жертвами среди мирного населения и требуют от конфликтующих сторон обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов для пострадавших. Передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Несмотря на израильские авиаудары в секторе газа, палестинские боевики продолжают обстреливать ракетами израильскую территорию. Жители, выполняя инструкции службы тыла, спешно укрываются в бомбоубежищах или импровизированных укрытиях при первых же сигналах тревоги. На протяжении всей прошлой недели впервые за историю конфликта палестинцы ежедневно стали обстреливать города за пределами 15-20-километровой зоны, которая ранее считалась непреодолимой для ракет кустарного изготовления «Касам». Сигналы тревоги звучат теперь в населенных пунктах в радиусе 40 километров от границы. Жителям в зависимости от удаленности от газа дается от 15 до 45 секунд на то, чтобы укрыться. В четверг на 6-й день военной операции в Газе израильские ВВС изменили тактику. Наряду с массированными бомбардировками военных и политических объектов Хамаса стали наноситься точечные авиаудары по домам, предполагаемым убежищем главарей радикалов. В лагере беженцев Джебалия был уничтожен вместе с 10 членами семьи человек номер 3 в Хамасе Низар Райан. Пресс-секретарь Хамаса Мушир аль-Масри заявил в связи с гибелью Раяна, что Израиль понесет наказание за это убийство. Убийство одного из высокопоставленных лидеров Хамаса, доктора Низара Раяна, будет иметь совершенно иные последствия, чем те, что были ранее. Израиль понесет наказание за эскалацию насилия. Отмечу, что Израиль долгое время не прибегал к точным ликвидациям политических лидеров Хамаса, ограничиваясь лишь ударами по непосредственным исполнителям и организаторам терактов, включая боевиков, причастных к ракетным обстрелам. Раян, известный своими радикальными взглядами, в том числе как убежденный приверженец терактов-смертников, в отличие от большинства лидеров Хамаса, отказался укрыться на период военных действий в подземном бункере и заплатил жизнью за свою браваду. За прошедшую неделю в результате израильской бомбардировки с воздуха и моря число погибших, по информации палестинцев, дошло до 400. Представители ООН выражают глубокую озабоченность в связи с большой долей гражданского населения среди погибших. Глава переходного правительства Израиля Худ Ольмерт также выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей в Газе. Мы не ведем войну против их народа, не хотим наносить им урон. Однако так же, как и они, мы не хотим, чтобы наши дети были мишенями обстрелов. Мы, политическое руководство страны, несем полную ответственность за безопасность наших граждан. Ольмерт, однако, отметил, что Израиль продолжит военные действия до полного прекращения обстрелов в своей территории. Между тем, в Иерусалиме начались арабские акции протеста против действий армии в Газе. Временами они переходят в беспорядки. В пятницу в святом городе в полицейский участок были брошены бутылки с зажигательной смесью. Туда стянуты крупные силы полиции, которым приказано не разгонять демонстрации до тех пор, пока они не сопровождаются насилием. Для Радио Свобода, Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Беларуси решением Национального банка курс белорусского рубля с сегодняшнего дня девальвирован сразу на 20%. Из Минска Виталий Цыганков.
В официальном сообщении говорится, что со 2 января Национальный банк переходит к использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют. В состав корзины включены доллар США, евро и российский рубль с равными долями этих валют в корзине. Власти утверждают, что на протяжении 2009 года рублевая стоимость корзины будет оставаться стабильной. Ее колебания предусмотрено ограничивать в пределах 5%. Впрочем, белорусские граждане имеют все основания не верить заверениям о стабильности курса, поскольку в течение последних недель уходящего года представители властей неоднократно убеждали, что никакой девальвации национальной валюты не планируется. 18 декабря в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Сегодня главное – удержать стабильность рубля, а значит стабильность всей финансовой системы». И далее Лукашенко сказал: «Мы достигли 2200. Все, нельзя больше. Мы народу обещали». И я сказал председателю Нацбанка: «Имей в виду, не дай бог, мое слово будет нарушено. Придет Новый год – 5%. Возьмите 5% от 2200», – заявил Александр Лукашенко в интервью 18 декабря. «Я не ожидал, что белорусские власти будут так обманывать белорусский народ», – заявил в интервью «Свободе» бывший председатель Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Появляются уже результаты негодного экономического модели, по которой развивалась страна. Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. А экономический кризис, он проявляется в дефиците того баланса и в инфляции. Я не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов. Курс надо было понижать. На мой взгляд, его надо было понижать с начала прошлого года.
Наблюдатели считают, что решение о девальвации белорусские власти приняли под давлением Международного валютного фонда. Стоит напомнить, что 31 декабря МВФ сообщил о решении выделить Беларуси стабилизационный кредит в размере около 2,5 миллиардов долларов. В белорусской прессе не раз звучали предположения, официально неподтвержденные, как, впрочем, и неопровергнутые, что одним из условий получения кредита была 20% девальвация белорусской валюты. За несколько недель, пока шли переговоры с МВФ, официальный Минск уже выполнил ряд требований фонда. Отменил решение о повышении зарплаты бюджетникам, осуществил корректировку бюджета. Когда-то, в октябре 1999 года, Александр Лукашенко в своем выступлении перед депутатами Госдумы России вопрошал: «Зачем вы стоите на коленях перед этим жульем из МВФ?» Сегодня иные времена, и президент Беларуси просит кредиты у жилья из МВФ и день за днем заявляет о намерении провести либеральные реформы в экономике. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
1 января 2009 года Чешская Республика стала председателем Европейского Союза. Стоит отметить, что уже в этот день Чехия, как председатель ЕС, совместно с Еврокомиссией выпустила первое заявление, в котором выражается озабоченность по поводу проблем с поставками газа из России в связи с конфликтом между Москвой и Киевом. Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода, Ефим Фиштейн. Ефим, в Европейском Союзе это первый случай, когда председательствует в ЕС страна, относительно недавно ставшая членом организации.
Первым случаем такого рода было председательство Словении, одной из бывших югославских республик. Она год назад была председателем уже и достаточно хорошо себя зарекомендовала. Если же говорить о группе центральноевропейских бывших коммунистических стран, то Чехия является первой, и в этом смысле тарит дорогу остальным.
И насколько серьезно Чехия готовилась к председательству в ЕС?
Исключительно серьезно. Следует учитывать, что это не просто престижно, но это особенно престижно для Чехии, которая славится своим евроскептицизмом, как в Европе часто принято это говорить, поэтому для чехов было особенно важно не опозориться в качестве председателя. Долгое время ходили разговоры о том, что Франция может сыграть роль опекуна, если хотите, или попечителя Чехии, передавая ей жезл правления в Евросоюзе. Президент Франции Саркози не раз намекал, что он готов премьеру Топланеку помочь в этом деле, фактически оставаясь каким-то теневым, если хотите, председателем Евросоюза. Но в результате он проявил полное доверие к Чехии. Точно так же поступили и соседняя Германия, и Великобритания совсем недавно устами своего премьера выразила полную поддержку Чехии как следующему председателю Евросоюза.
А вообще чешские политики как относились вот такого рода предложениям поддержки со стороны других стран?
Они относились сдержанно, оценивая эту поддержку, но в то же время высказывая и выражая полную уверенность, что смогут и сами справиться с этой задачей, так же, как, впрочем, с ней справилась Словения. Другое дело, что Чехия вступает в эту роль совершенно в иной обстановке, чем Словения, которая была председателем во время еще сравнительно спокойной экономической ситуации. Сейчас в мире царит сравнительно большой хаос, вызванный экономическим глубоким кризисом, и Чехии придется некоторые из этих проблем решать.
А можно ли уже сейчас говорить о том, каким будет председательство ЕС, и заявлялись ли какие-то задачи, которые Чехия намерена решать, особенно скрупулезно уделять им особое внимание в тот момент, когда Чехия будет
председателем? Несомненно. По трем основным направлениям. По чисто европейскому направлению Чехия собирается превратить Европу в континент без барьеров. Собственно, лозунгом председательства чешского будет «Европа без барьеров». То есть Чехия будет прилагать усилия к тому, чтобы внутри Европы были отменены какие-либо исключения, ограничивающие возможность европейцев жить и работать в других странах. Мы знаем, что в настоящее время примерно 3 страны Евросоюза все еще не открыли свои рынки труда для новых членов. Это Германия, Австрия, скандинавская страна, по-моему, Швеция, если не ошибаюсь. Тем не менее, Чехия хочет добиться того, чтобы эти поправки были отменены. Другое направление – это балканское. Чехия считает себя покровителем Хорватии в данном случае, пытается добиться сближения Хорватии с блоком НАТО и с Евросоюзом. Уже принято решение одобрить будущее вступление Хорватии в НАТО. И третье направление, так называемое восточноевропейское. Мы знаем, что Евросоюз принял программу восточноевропейского партнерства. Оно относится в первую очередь к Украине, Беларуси и Молдавии. И Чехия и в этом смысле считает себя покровителем этой инициативы, покровителем этой группы стран на их пути сближения с Евросоюзом. Можно считать, в принципе, что практически все эти три направления сулят Чехии успех.
А что заставляет вас делать такой вывод? Это поддержка со стороны других стран или хорошая подготовка к решению этих проблем?
С одной стороны, хорошая подготовка. Мы знаем, недавно здесь был премьер-министр Хорватии, который выразил Чехии благодарность за ее заступничество, можно сказать, в сближении с Европой и с Североатлантическим союзом. С другой стороны, президент Франции Саркози высказал поддержку Чехии именно как лидеру группы восточноевропейских государств, которая будет брать на себя роль опекунов еще более восточных стран, которые я перечислил. И остальные страны Евросоюза также высказали готовность прислушаться к мнению Чехии в смысле ликвидации ограничений на передвижение европейцев внутри Европейского Союза, на возможность получения работы во всех странах без исключения. То есть во всех трех направлениях можно ожидать какого-то успеха. Единственное, что пока еще не вполне ясно, это внутриполитическая ситуация в самой Чехии, где нынешнее коалиционное правительство фактически является правительством меньшинства, зависящим от сотрудничества оппозиции. А оппозиция в чешских условиях – это социал-демократы и коммунисты. Добиться предварительной договоренности о, так сказать, всеобщем примирении или, во всяком случае, о непротиводействии начинаниям Чехии на европейском направлении пока не удалось. И Чехия вступает в роль председателя без какого-либо соглашения с оппозицией. То есть правительство рискует, что оппозиция в любой момент может выразить ей вотум недоверия, и правительство в таком случае уйдет в отставку.
Оппозиционные политики делали уже заявления какие-то по этому поводу?
Делали. Они, разумеется, социал-демократы здесь, в принципе, разделяют еврооптимистические настроения, но, с другой стороны, они готовы в любую минуту положить нынешнее коалиционное правительство, и тогда, фактически, Европейский Союз останется, по крайней мере, временно, без своего председателя, поскольку ведь именно эти люди, чиновники этого правительства, готовились к тому, чтобы взять на себя конкретную роль по всем задачам, связанным с реализацией председательства. Это нелегкая роль. Конгресс-центр полумиллиардными затратами был приспособлен к тому, чтобы проводить здесь все заседания Евросоюза, которые связаны с ролью председателя. И фактически исчезновение целой плеяды, если хотите, чиновников, готовящихся к этому в течение последнего года, было бы серьезным ударом по всем этим приготовлениям, по всем этим мероприятиям, поскольку пришлось бы в ускоренном порядке искать новых людей на их роли. Это все связано с определенными трудностями, и не исключено, что, учитывая невозможность быстрой подготовки новых людей, возможно, оппозиция воздержится от серьезных шагов против правительства до окончания чешского председательства.
То есть вы считаете не очень вероятным, что правительству нынешнему будет выражен вотум недоверия в течение ближайших 6 месяцев?
В течение ближайших 6 месяцев я считаю это крайне маловероятным.
О перспективах председательства Чешской Республики в Европейском Союзе говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» за пятницу, 2 января, и до конца этого часа следующие темы. К чему может привести декларируемая российскими властями политика постепенной девальвации рубля? Почему в Ейске перестал транслировать свои передачи телеканал ТВ «Чайка»? Какие елки, искусственные или настоящие, предпочитают россияне в новом году? Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Поверх барьеров цыганская музыка в исполнении трио «Лойка».
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи.
А зачем эта ночь так была хороша?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Не страдала душа.
В Москве 17:30. Радио «Свобода». Новости. Компания «Нафтогаз Украины» намерена спорить в Международном арбитражном суде требование «Газпрома» выплатить штраф за задержки платежей за поставленный Киеву газ. Сумма штрафа составляет около полумиллиона долларов США. О своем намерении «Нафтогаз Украины» уже уведомил Еврокомиссию. С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа на Украину и в будущем намерен продавать Киеву газ по рыночной цене 418 долларов США за 1000 кубометров. Чехия, ставшая председателем Евросоюза, заявила, что газовый спор между Россией и Украиной – это проблема двух стран. Россия эвакуировала своих граждан из сектора газа, они прошли через КПП «Эрец» в Израиль. Оттуда людей доставят на автобусах в столицу Иордании. Для эвакуации россиян и граждан других стран СНГ в Оман будут направлены 2 самолета МЧС. В Рамаллахе на западном берегу Иордана тысячи палестинцев проводят демонстрацию протеста против израильской военной операции в секторе газа. Газа. Несколько тысяч израильских полицейских патрулируют Иерусалим. Накануне лидеры группировки «Хамас» призвали к проведению антиизраильских демонстраций на палестинских территориях. За 7 дней израильских бомбардировок объектов «Хамаса» в секторе Газа погибли более 400 палестинцев. По оценкам ООН, приблизительно четверть из них – мирные жители. Палестинские боевики, в свою очередь, не прекращают ракетные обстрелы израильской территории. МЧС России прогнозирует в 2009 году рост на треть природных чрезвычайных ситуаций по сравнению с предыдущим годом в связи с повышением температуры воздуха. Куба отмечает 50-летие коммунистической революции. Основные торжества проходят в городе Сантьяго-де-Куба.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня пятница, 2 января. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас вновь поговорим об экономике, на этот раз о перспективах экономики российской, прежде всего о перспективах национальной российской валюты. К чему может привести декларируемая, по крайней мере, политика постепенной девальвации российского рубля? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Курс российского рубля к стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара евро составляет 55-45, всего чуть более чем за полтора месяца снизился почти на 13%. При этом на последних 2008 году торгах стоимость американской валюты поднималась до 4-летнего максимального показателя, а европейской – до абсолютного исторического максимума. Все это стало следствием политики мягкой девальвации рубля, проводимой Центральным банком. С 11 ноября банк 12 раз расширял границы технического коридора возможных колебаний его курса, позволяя тем самым российской валюте плавно дешеветь. При этом в декабре этот процесс заметно ускорился. Говорит заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это начиналось, Центробанк обещал пройти плавную девальвацию, вообще пытался как бы держать курс валют. Однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля относительно бивалютной корзины тратится непомерно много средств. То есть только там за первые два месяца попытки удержания курса было потрачено порядка 60 миллиардов долларов резервов просто на то, чтобы поддерживать рубль. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной мерой, если бы цены на нефть были достаточно высокими. Однако параллельно с этим у нас непрерывно снижалась нефтяные цены. То есть если там, скажем, в октябре средняя цена барреля нефти была на уровне 75 долларов, то в ноябре уже ниже 60, а вот в декабре уже 44. Конечно же, если нефть будет стоить ниже 50 долларов за баррель, у нас получается дефицит внешнего торгового баланса образуется. В этих условиях и так резервам придется этот дефицит покрывать. И тратить средства на поддержание курса рубля, в общем-то, не представляется возможным.
В 2009 году, по мнению аналитиков, как на мировом, так и на внутреннем валютном рынке, сохранится весьма неопределенная ситуация. Как считает главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин, определяющим здесь станет состояние американской и европейской экономик.
Если говорить именно о ситуации и настроении инвесторов, то, безусловно, многие люди пересмотрели свою точку зрения на силу и возможности американской валюты сберечь их средства, которые они в нее вложили. Вот вы и наблюдаете обратный процесс. Но вы же понимаете, что выход из доллара, соответственно, осуществляется, скорее всего, в валюты развивающихся рынков и, возможно, других развитых. Но там тоже все неспокойно. Если говорить, например, о еврозоне, то предлагая, скажем, темпы спада экономики несколько более медленные, чем американская, тем не менее, к сожалению, еврозона тоже, в общем, не уберегает инвестора от неприятных новостей и не может гарантировать ему хороших, скажем так, экономических показателей в ближайшие месяцы и кварталы. И поэтому не исключено, что инвесторы через некоторое время опять передумают и предпочтут выбрать еще какую-нибудь валюту, возможно, отличную от доллара и евро, а возможно, вернуться назад в доллар, опять же. Это сложно сказать.
Что же касается ситуации в России, то, как прогнозирует большинство экспертов, национальная валюта по-прежнему будет дешеветь. Среди них и аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Здесь, опять-таки, очень много неизвестных, да, но пока виднее примерно такое, если говорить, там, скажем, о паре рубль-доллар, то это где-то 33 рубля за доллар в первом полугодии, но потом ниже, наверное, мы не опустимся. Но при пессимистических сценариях, конечно, здесь возможно колебания, конечно, в ряду очень высокой неопределенности того, что сейчас происходит, точно сказать, достаточно тяжело, но вот мы пока достаточно мистично смотрим и ориентируемся на цифру 33 рубля за доллар.
Схожее мнение и у главного экономиста банка Траст Евгения Надоршина.
В начале года, скорее всего, Центральный банк может продолжить немножко обесценивать рубль. Но я думаю, что вот после того темпа, который он взял в декабре, он заметно притормозит. Хотя гарантировать ничего невозможно. Но 9-й год, скорее всего, все-таки будет характеризоваться девальвацией рубля. По крайней мере, его первая половина и, возможно, особенно первый квартал. Что будет во второй половине, сложно сказать. Многое будет зависеть от того, как сложится конъюнктура на мировых сырьевых рынках, как у нас будет адаптироваться импорт, как будет адаптироваться российская экономика к новым реалиям и как, собственно, мировая экономика будет адаптироваться к ситуации. От этого, боюсь, зависит многое. Поэтому, если говорить о динамике рубля во второй половине, я бы, по крайней мере, пока воздержался от каких бы то ни было конкретных комментариев.
Эксперты сходятся в том, что одним из определяющих факторов динамики дальнейшей девальвации российской валюты в 2009 году станут цены на нефть. Однако прогнозировать их сейчас так же сложно, как и курс рубля к ведущим мировым валютам. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Я полагаю, что котировки нефти в следующем году будут вести себя достаточно волатильно. Основной фактор, который будет оказывать влияние, это по-прежнему спекуляции. При этом в случае, если рецессия в США примет более глобальные масштабы, а рецессия в США будет сопряжена с сокращением потребления нефтепродуктов в этой стране, кроме того, рецессия в США может затронуть и китайскую экономику, то в этом случае дальнейшее снижение потребления нефти в мире может оказать еще более существенное давление на котировки. Я не исключаю, что можно увидеть в следующем году цену в $25. Однако все-таки те фундаментальные факторы, то есть так называемая справедливая цена, при которой нефтяные компании готовы работать в текущих реалиях, она находится существенно выше. И рано или поздно этот фактор окажет свое влияние на цену нефти, и они пойдут вверх. Однако предсказать, когда это случится в первом квартале, втором, третьем или четвертом следующего года, является абсолютно бессмысленным. Потому что, опять же, спекулятивные факторы, они пока превалирует.
Взаимосвязь цен на нефть и возможных темпов ослабления рубля подтверждает и помощник президента Аркадий Дворкович. Он прогнозирует, что при сохранении стоимости сырья на нынешнем уровне курс российской валюты к доллару в 2009 году составит от 31 до 32 рублей. Однако чиновник признает, что при более дешевой нефти снижение рубля может оказаться хоть и не резким, но более значительным.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня пятница, 2 января. В городе Ейск Краснодарского края отключен от электроснабжения один из четырех местных телеканалов ТВ «Чайка». По словам чиновников, учредители самовольно изменили схему энергоснабжения, а руководство телеканала утверждает, что никаких нарушений допущено не было и уверено, что причина конфликта в переделе собственности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Накануне Нового года более 200 тысяч жителей районного центра Ейск Краснодарского края остались без музыкального канала, который 24 часа в сутки транслировала одна из местных телекомпаний – ТВ-Чайка. Неделю назад частный канал отключили от электроснабжения. Как утверждает главный редактор и одна из его учредителей Людмила Горностаева, подобные меры местными чиновниками предприняты противозаконно. По ее словам, 5 лет назад организованное ей и ее мужем Евгением Тимощенко телевидение хотят у них отобрать. При этом Людмила Горностаева не отрицает, что большей частью акций телекомпании владеет другой человек.
Пришли к строителю Деренченко Владимиру Владимировичу, владельцу фирмы «СМУ Меридиан». Предложили ему стать одним из участников общества. Он за то, что мы подарили ему 65% своего предприятия с телеканалом и со всеми документами, обещал приобрести оборудование, построить телевышку, здание. Нам-то невдомек, что срок исковой давности 3 года. А в сентябре 2008 года он предложил сделать его генеральным директором и отдать оставшиеся у нас 35%. В предприятие он ничего не вложил. Сейчас судится с нами в арбитраже, чтобы отобрать телекомпанию. По его словам, он обещал телекомпанию подарить главе Ейского района Тулинову Сергею Евгеньевичу за какие-то строительные льготы.
Пару месяцев назад Владимир Деренченко провел рейдерский захват телеканала, рассказывает Людмила Горностаева.
Деренченко подогнал строительную технику и полностью разрушил телецентр. Оборудование наше забрал себе. Мы купили другое оборудование, вновь запустили телеканал. 26 декабря 2008 года по распоряжению главы Ейского района Тулинова Сергея Евгеньевича в 17 часов энергетики по команде начальника электросетей Подгайка Андрея Сергеевича отключили электроэнергию. Специально перед праздниками зрители, а их 200 тысяч человек – из города Ейска, Ейского и Щербиновского районов волнуются, звонят. Новогодние праздники без развлекательного телеканала Муз-ТВ. Отбирают по-рейдерски, нахрапом. Все заснято на видео. Телеканал на границе с Украиной так тяжело доставался. В любой момент Россия его может потерять. Нарушены законы о СМИ, конституционные права граждан России на свободу выбора информации. На мои все письма одни отписки из администрации и правоохранительных органов Ейского района.
Главный редактор Людмила Горностаева скандал вокруг ТВ «Чайка» с профессиональной деятельностью не связывает. Да, говорит она, мы выпускали небольшие авторские программы и рекламу, но острые темы в передачах не затрагивали. Хотя, по мнению Горностаевой, главная причина конфликта не только в попытке Деренченко полностью завладеть собственностью телекомпании.
Мы на нем зарабатываем, потом у нас и выключают, чтобы мы не зарабатывали вообще. Когда они разгромили телецентр, мы снова вышли, и мы объяснили зрителям, мы сказали, что мы не были в эфире 2 месяца только потому, что одному из чиновников захотелось получить эту телекомпанию, а мы не согласились ее отдать даром, и все. Конечно, это никому не понравилось. Нас выключили снова.
Иная версия отключения телекомпании от электроснабжения у начальника Ейских энергосетей Андрея Подгайку.
Долгов за потребленную электроэнергию нет. У них отсутствует разрешительная документация.
Они утверждают, что все документы у них на руках.
Это они утверждают. А я вам говорю, они самовольно изменили схему энергоснабжения, при этом не получив допуск Ростехнадзора, и продолжали трудиться. Вот и вся любовь. И второй момент. Они находятся на чужой частной земле, где собственник земли потребовал их оттуда убрать. А убрать их невозможно было, потому что они подключены к сетям энергоснабжения самовольно, без разрешительной документации.
А Деренченко Владимир Владимирович имеет какое-то отношение к этой ситуации?
Абсолютно никакого.
И что дальше будет с компанией? Можно как-то проблему разрешить?
Приносят разрешительную документацию, и не вопрос.
Людмила Горностаева уверяет, что все разрешительные документы у руководства телекомпании есть.
Мне из Россвязькомнадзора Краснодарского звонит и говорит: Людмила Александровна, опять ваш Деренченко прислал бумагу, опять он пишет, что у вас ничего нету. Мы ему отвечаем, есть у нее все документы, имеет право она работать. А ему хочется, чтобы у меня не было, понимаете, документов.
С большим трудом мне удалось дозвониться до второй стороны конфликта Владимира Деренченко. На мою просьбу представить его позицию Деренченко сказал следующее.
Горностаева изложила свою версию во все возможные органы, правоохранительные, судебные, надзирающие за органами СМИ. Хотите получить информацию, позвоните генеральному директору канала Муз-ТВ, рядом в Москве он у вас находится. Он в курсе ситуации, разговаривал со мной, с ней, владеет ситуацией, почему канал не работает на территории Ейска. Слово конечное будет в любом случае за полномочными органами. Здесь спорящие субъекты хозяйствующие, которые не могут поделить свои там доли учредительные. Поэтому я вам никакую информацию давать не буду. Вам не советую вмешиваться в хозяйственный спор и становиться на чью-то из сторон, выдавая эту версию. Потому что если она прозвучит, эта версия, вы будете просто увлечены. Естественно, будете увлечены, не знаю, каким образом, но каким-то образом обязательно я уж об этом позабочусь.
Вы мне угрожаете?
Как это я вам угрожаю? Я вам призываю. Я думаю, что вы не журналист. Я думаю, что с провокационной целью позвонили. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Оставьте меня в покое. Будьте любезны.
По совету господина Деренченко мы позвонили сетевому партнеру Ейской телестудии ТВ «Чайка», руководству канала Муз-ТВ. Вот что о конфликте в Ейске сказала нам вице-шеф сети канала Муз-ТВ Галина Виноградова.
Телеканалом в Ейске работаем очень давно и знакомы с Людмилой Александровной Горностаевой. Деренченко мы знаем только как хозяина этой телекомпании, никогда с ним непосредственно мы не общались. Все переговоры мы вели с Горностаевой Людмилой Александровной, которой мы как бы доверяем и очень давно работаем. Вот ситуацию мы знаем с ее, в принципе, слов, так как не выезжали мы на место. Ситуация там сложилась очень сложная. На самом деле мы как бы на ее стороне, но выехать, я не знаю, получится или нет. То есть мы как бы здесь, с своей стороны, оказывали какую-то помощь, но пока, я так понимаю, что это безрезультатно все.
Сейчас небольшой штат компании, чуть более 10 человек, остался без работы, соответственно, и без зарплаты. А жители Ейска без музыкального канала. Как говорит Людмила Горностаева, она пройдет через все судебные инстанции, настаивая на восстановлении телеканала ТВ-Чайка с прежним руководством и штатом. Одно исковое заявление с требованием опротестовать действия Владимира Деренченко уже отправлено в арбитражный суд Краснодара. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пятница, 2 января. У микрофона Андрей Шароградский. В заключении программы поговорим на новогодние темы. Самарские социологи провели исследование предпочтений горожан при выборе новогодних елей. Очевидно, что не только в Самаре, но и во всех других городах вопрос, какие елки охотнее покупают, искусственные или натуральные, имеет и практическое значение. И маркетологи, и экологи, и даже психологи часто возмущаются, когда после 1 января приходится сжигать сотни, если не тысячи непроданных натуральных елей. Тему продолжит Сергей Хазов.
Самарские социологи перед новогодними праздниками поинтересовались у жителей региона, какие елки они предпочитают покупать на Новый год – живые, натуральные или искусственные. По результатам соцопроса выяснилось, что самарцы сейчас охотнее покупают елки искусственные. Натуральная елка в лесу растет медленно, годами. Искусственные елки изготавливаются за несколько минут и также быстро монтируются в домашних условиях. Синтетические деревья гораздо неприхотливее живых елок. Для особых эстетов предлагаются ароматизаторы, имитирующий запах настоящей сосны или ели. Искусственные елки для практичных современных людей, и 65% самарцев ответили социологам, что предпочитают искусственные елки натуральным. Остальные 35% респондентов на вопрос социологов ответили, что на Новый год традиционно покупают настоящую сосну или ель на предновогодних базарах. Многие из соображений экономии украшают новогодний стол композициями из хвойных веток. То, что горожане сегодня отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, примета времени, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Ну, для охраны природы это вроде бы хорошо, потому что три больших елки составных, которые ставят объединение «Металлург», там было не менее 2000 деревьев. Та елка, которая ставится на центральной площади города Самары, тоже там уходит сотни деревьев. Это все не очень хорошо. И то, что говорят, там вырубленные плохие деревья, это не так. А обычно выбираются красивые деревья. Поэтому с точки зрения охраны природы вроде бы хорошо. Но с другой стороны, если брать даже по цене, и иной раз и искусственные, хорошо сделанные ели, они очень похожи на настоящие, даже с запахом есть. И они по цене даже иной раз выше, чем естественные деревья. Но, с другой стороны, человек отстраняется от природы.
15 лесхозов Самарской области начали поставлять елки в продажу с 4 декабря. Также в Самарскую губернию, как обычно, привезли ели и сосны из других регионов – Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. В этом году по городам и районам области запланировано продать около 60 тысяч елок. Как отметили в области, в областном агентстве лесного хозяйства, раньше в Самаре привозных елок было слишком много, и местным лесхозам не удавалось хорошо заработать на символах Нового года. Средний возраст деревьев, которые изготавливают к Новому году, 7-8 лет. За это время они успевают достичь 1,5-2 метров в высоту. В этот сезон отпускная цена на самарскую елку или сосну от 18 и до 100 рублей, в зависимости от размера. Перед новогодними праздниками в Самаре открывается несколько десятков новогодних базаров, где по цене от 150 рублей можно купить вполне приличную елку или сосну. Продажи приходятся на 20 числа декабря, а в ночь на 1 января продавцы новогодних базаров готовы отдавать елки практически даром. И, несмотря на это, последние несколько лет утром 1 января в Самаре массово жгут непроданные елки. Сокрушается кандидат биологических наук, председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Вред экологической нравственности. Более того, уже коммерция диктует люди, которые, так сказать, не понимают традиции местного населения, которые почти обожествляют елку, особенно в глазах детей, она что-то такое волшебное. Мы ее елочки-елочки, песни поем, уважаем, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. И вдруг мы видим, что ее на другой день сжигают, только потому, что они не сумели продать, народ не смог купить.
Правозащитник Александр Лашманкин на новогодние праздники традиционно украшает искусственную елочку. Это гораздо безопаснее для экологии, да и детям больше нравится, говорит Александр.
Это большая ошибка, то, что для удовлетворения весьма странного и архаического обычая ставить на Новый год живую елку уничтожаются целые леса, когда у нас на планете количество лесов сокращается катастрофической скоростью. Понятное дело, что основной ущерб лесам наносит не празднование Нового года, но если каждый мог бы внести свою лепту в защиту лесов и не ставить елку на Новый год живую, это было бы прекрасно.
Какая новогодняя елка будет украшать дом на новогодние праздники, искусственная или натуральная, каждый решает самостоятельно. Главное, что без новогодней елки, украшенной игрушками, нет ощущения настоящего новогоднего праздника, замечает эколог Анатолий Виноградов.
Это очень древний праздник, только в одних местах были одни обряды, но в принципе, а уж поверьте моему слову, я эти проблемы довольно-таки глубоко изучал и изучаю, это все одно и то же. Это смена сезонов, это у нас единая планета, мы живем примерно в одном широтном поясе, и мы должны чувствовать себя едиными с этой природой. Поздравляю вас всех с Новым годом, пусть у нас у всех будут атрибуты этого праздника, и древние, и менее древние. Вот в России сейчас, кроме запаха хвойных деревьев, обязательно к новогоднему запаху примешивается запах мандаринов, обязательно хочется попробовать что-то вкусное, сладкое. Главное, чтобы было прекрасное настроение.
А еще в предновогоднем опросе большинство самарцев рассказали социологам, что будут праздновать Новый год хороводами у самой большой городской елки на площади у театра оперы и балета. Главная елка Самары высотой в 17 и диаметром в 8 метров представляет собой своеобразный гибрид искусственного и натурального дерева. Она собрана из 300 сосенок, выращенных в одном из лесных хозяйств губернии. Крону украшают более 3500 разноцветных лампочек. Дополняют эту композицию иллюминационные фигуры и лучистые световые фонтаны, расположенные на площади вокруг. В ночь на Новый год у главной елки губернии обычно собираются не менее 5000 самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И наш следующий заключительный репортаж программы «Время свободы» за пятницу 2 января тоже новогодний, рождественско-новогодний. Получили мы его из Великобритании. Там еще накануне Рождества, даже и Нового года, разгорелась традиционная дискуссия вокруг статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в праздничные дни и его влиянии на различные сферы британской жизни. И сегодня эта тема явно не может быть актуальна и для российских слушателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Англичане были поражены, узнав, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Казалось бы, давняя традиция умеренного потребления алкоголя в пабах должна была предохранять англичан от неумеренности в питейных делах. Однако факты – упрямая вещь, и с ними не поспоришь. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах? Говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины XIX века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы XIX века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. Спивались мужчины, разрушались семьи. Нужно было отыскать альтернативу алкоголю. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу 19 века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 году очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанное виски, изготовленное в районе Шотландского Нагорья. Для его изготовления нужно было приобрести лицензию, которая была необычайно дорогой. У большинства шотландцев такой лицензии не было. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В XIX веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационную программу «Время свободы» за пятницу 2 января. Над ней работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.